Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 15, 16 и 17. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы вы услышите чтение дневниковых записей государни императрицы Александры Федоровны Романовой. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают с вами за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.
Thank you.
Глава 16. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день... Будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему, «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. и я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Когда мы откроем поразительные сердечные откровения отца Иоанна Кронштадтского в его дневнике, то останавливаешься в умилении и недоумений. Какой восторг у него, какое словословие Богу. Недаром на одном портрете своем за 20 дней до смерти он написал слова царя и псалмопевца: «Пою Богу моему, донди же есмь». А предшествовавшие там слова такие: «Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем». Воистину, отец Иоанн был певец Божий. Бывало, когда видишь, а мне однажды пришлось и сослужить ему, его, совершающим литургию, то изумляешься его вдохновению, подъему, восторгу. Служба — это гимн Богу была в его устах. Он вот не только знал, что такое Евхаристия, но и мог благодарить и славословить. Уже из одного этого должен сделать вывод, какое поразительное, высокое духовное явление был отец Иоанн. Он дошел до уровня церкви. Одного этого довольно для канонизации его во святые. Так могут служить и хвалить только преподобные Божии угодники. Они-то и суть подлинная церковь. Но скажем, то был отец Иоанн. Да, но церковь в своих богослужениях и других всегда старается возвесть до высоты, то есть хочет показать, как должно быть в душе правильно настроены. И лучшее достигают этого. А другим дается понять это лишь отчасти, иногда краткими озарениями или ощущением эха отдаленного торжества. Мне, например, приходилось слышать от одной христианки, приехавшей из Москвы, что она особенно любила ходить на службы к почитаемому там протоиерею, несмотря на далекое расстояние. Что же вас влекло туда? Не знаю, как и объяснить, но у него на службе было радостно. Он и служил по-особенному, быстро, горячо, поднимающе. И певчие как-то приспособились, тоже пели скоро и бодро. И бывало, идешь из храма с весельем, даже намеренно не торопишься, чтобы домашней будничной обстановкой не рассеять радости. Нужно припомнить, что и отец Иоанн Кронштадтский служил тоже чрезвычайно приподнято и всегда быстро, очень громко. Все это требовалось тем восторженным духом хвалы, которым проникнуты такие священнослужители, и которого требует служба, особенно же литургия. Конечно, неоднократно всем приходилось слышать, как достойно причастившиеся испытывают подъем радости и счастья. Они, значит, были на пире славы. Следовательно, так бывает и так может быть. А главное, по службе Евхаристии так должно быть. Но почему же, однако, мы этого не сподобляемся? Почему наш дух не сливается с церковной хвалою? Почему на благодарении мы не благодарим, а сокрушаемся, умоляем, слезим? Неужели тогда нам не место на брачной вечере? Не уходить ли нам в таком случае с плачущими, кающимися, одновременно соглашенными? Или в крайнем случае не стоять ли нам лишь простыми зрителями пира, не приступая к вечере Агнца? Да, я думаю, что не случайно теперь люди не причащаются. Они испытывают затруднение подниматься до высоты истинных участников пира веры и славы. Им легче оставаться лишь зрителями и лишь немного утешаться отблесками чужой радости. Мы теперь стали подобны тем кающимся, коим после покаяния уже разрешалось стоять на литургии верных, но не дозволялось приступать к Евхаристии. Святая были для святых, но не для них. Церковь верных хвалила Искупителя и Троицу, а они были в числе слушающих, да смиренно сокрушались, что не могут принять участие в блаженной славе. А сама Евхаристия продолжала оставаться по-прежнему благодарением, жертвой хваления. Но шли века, и высота первохристианства стала падать. Восторг первоблагодатных даров ослабевал, наоборот, грехи увеличивались, немощи усиливались, число кающихся росло, истинных верных стало все меньше. И люди почувствовали, что жить даже на литургии одной хвалою не хватает сил. И тогда стали проникать в Евхаристию и вообще в литургию покаянно-просительные элементы. Но они не составляют сути Евхаристии, а являются лишь дополнительным к ней коррективом, поправкой, но вызываемым не существом дела, а немощностью слушателей и участников ее, подобно тому, как если бы простой человек, попавший на званый пир, почувствовал себя стеснительно и стал бы извиняться и за свою одежду, и за простоту, и так далее. Его бы добрые хозяева ободрили, но этому помогли и извинения его, его смирение. Так и церковь, увидев несовершенство своих чад, начала облегчать их духовное положение на браке агнчим сокрушением. И вот мы видим, что начали появляться так называемые тайные молитвы, в которые церковь и вкладывала покаянно-смиренные элементы. Но характерно, что они оказались именно в тайных моментах, сокровенными, припрятанными, чтобы не повредить основному правильному тону хвалебной Евхаристии. Такова, думается, первая причина появления покаянных элементов, о коих мы будем сейчас писать. Но есть и другая, связанная уже с существом самого искупления. Ведь как бы ни было велико чувство благодарности за спасение, но спасенный никак не может отрешиться от двух переживаний, связанных с этим. Первое – это то, что спасение нами не заслужено, а дано как милость, дар помилования. Следовательно, сами по себе мы не только не имели бы права на брачный пир, но должны бы быть изгнанными с него. А если и остаемся на нем, то остаемся лишь по той же милости. А это, в свою очередь, не может не напоминать нам о том, что милуют виновных, прощают грешных. Так всплывает и второе переживание. Следовательно, если бы на литургии присутствовали и одни святые первохристиане, и у тех после чувств благодарной любви, может быть, должны были бы быть и смиренно сокрушенные переживания сознания своей вины, что Искупителю должно было нас ради человек и нашего ради спасения сойти с неба, воплотиться и пострадать, и что и сейчас все милуются по милости Его, за Его жертву. Как же отвечать на такую милость? Конечно, прежде всего благодарением, хвалою, радостью спасенности, это так. Но если бы этим одним ограничиться, то это было бы недостойно принесенной жертвы. Она ведь принесена для спасения. Ясно, значит, нам должно быть в чину спасаемых. А между тем, каков бы ни был человек, он должен сознавать, что он своей жизнью недостаточно отвечает совершенному за нас искупительному подвигу Агнца Божия, и все время потому сознает себя в неоплатном долгу перед ним. А это и вызывает в человеке сокрушенное сознание. Но не зная, чем бы уравновесить принесенную за него жертву, он и твердит о его милости, о своей греховности. Так это есть даже и у святых. Если же эта греховность увеличивается, то сознание виновности и милости, соответственно, обостряется. И так как тайные молитвы – суть произведения более позднего времени, чем Евхаристия, поэтому в них значительно более покаянного элемента, а в самом евхаристическом каноне его сравнительно мало. А к этому нужно припомнить и третье – искупительную жертву. Сын Божий примирил нас с Отцом и исходатайствовал нам прощение грехов, а теперь эта же жертва совершается не на Голгофе, а на престоле. И в силу ее связи с Голгофской она снова испрашивает нам оставление новых согрешений, ходатайствует о новых милостях грешникам. Таким образом, мысли покаянного характера, хотя и отличаются от основного тона благодарности, но не противоречат, а лишь дополняют его. В нормальном настроении они никак не должны бы занимать господствующего места, а лишь вкрапливаться в него. Но так как мы теперь полны немощами, то у нас сокрушение нередко является чуть ли не главным содержанием молитвенного состояния христианина и на литургии. Однако так не должно быть. Впрочем, как бы ни было велико покаяние, этого Господь не поставит нам в вину. Потому что такое покаяние есть проявление смирения, а смирение всегда угодно Господу. Потому что оно говорит о сознании своей греховности. А Господь приходил, чтобы именно грешных спасти и искупить. Потому что оно свидетельствует о нашем несоответствии брачному чертогу, которому мы влечемся любовью. А сказано, что кто много любит, тому много и прощается. Евангелие от Луки. И блудный сын считал себя недостойным быть принятым в дом как сын, а решил просить его принять хоть как наемника, в слугу, но был принят в объятия отче. И уж во всяком случае, такое покаянно-умилостивительное настроение, конечно, выше и более угодно Богу, чем легкомысленно благодарное при пустоте души, а тем более при греховности. Покаяние умилостивляет Бога, оно примиряет нас с Ним, и таким образом воочию совершается искупительное очищение, служение примирения, возвращение отчей милости или милость мира. Уже не в смысле лишь принесения мирной жертвы елея от нас, а в смысле возвращения милости примирения от Бога. А после этого невозможно уже человеку остаться вне дверей брачного чертога. И он получает милость присутствия на Тайной Вечере. А если исповедовался, то сподобляется и вкушению самого Агнца жертвенного. Теперь, вероятно, станут понятными уже сокрушенно-просительные мотивы в молитвах литургии.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Евангелие об исцеленных и неисцелимых слепцах. Первозданный человек жил, как и ангелы, видением Бога. Его потомки – после грехопадения жили верою в Бога. Те, для коих видение закрыто, а вера не открыта, не могут считаться живыми, ибо не имеют связи с жизнью. Чем же им в таком случае жить? Одно озеро, открытое для неба, принимает воду с высоты, наполняется и не пересыхает. Другое озеро, закрытое для неба, принимает воду из-под земли, из горных родников, наполняется и не пересыхает. Но третье озеро, закрытое для неба и отрезанная от подземных вод, не может ни опустеть и не пересохнуть. Можно ли озеро без воды назвать озером? Нет, но скорее сухой пропастью. Можно ли человека, не носящего в себе Бога, назвать человеком? Нет, но скорее сухой могилой. Как вода является главным содержимым озера, так и Бог есть главное содержание человека. Ни озеро без воды, ни озеро, ни человек без Бога, ни человек. Но как человеку принять в себя Бога, если он закрыт от Бога со всех сторон, как пересохшее озеро от воды, как темная могила от света? Бог не камень, который однажды бросили в человека, и он там остается и лежит против человеческой воли. Бог есть сила, более тонкая и более мощная, чем свет и воздух. Сила, наполняющая человека по бесконечной милости Божией или оставляющая его в соответствии с волею самого человека. Так человек даже в течение двух дней не исполнен Бога одинаково. Это зависит прежде всего от его открытости по отношению к Богу. Если бы душа человеческая была полностью распахнута только для Бога, а сие в то же время означает закрыто для мира, тогда человек возвратился бы к первоначальному наслаждению Богосозерцанием. Но поскольку в тленном мире, где находится душа человеческая, этого трудно достичь, то остаются лишь одни врата, через которые человек может вступить в общение с Богом как с источником жизни – вера. А вера означает, во-первых, памятование об утраченном первоначальном богосозерцании, памятование, оставшееся запечатленным в совести и разуме. Во-вторых, принятие как истины того, что Бог открыл прозорливым пророкам и святым, удостоившимся лицезреть истину. И в-третьих, самое важное, признание Господа нашего Иисуса Христа Сыном Божиим, видимым образом Бога невидимого. Третье условие само по себе является достаточным, обымая и исполняя в совершенстве первое и второе. Сия вера оживляет и спасает. Сие суть величайшие врата, которыми Бог входит в человека, сообразно с мерою его желания и благой воли. Потому Господь наш Иисус Христос часто спрашивал больных и страждущих: «Веруете ли, что я могу это сделать?» То есть, «Отворяешь ли ты мне дверь, дабы я вошел?» Верить означает не что иное, как отворить дверь души и позволить Богу войти. «Боже, очисти меня от меня и сам вселись в меня». Словами этими выражается практическая сущность веры. И сегодняшнее евангельское чтение описывает одно из многих чудес, кои происходят тогда, когда человек верою отворяет себя и впускает в себя Бога, ибо Бог чудотворец во всех делах своих, где Он, там и чудо. От Него все законы, природные и человеческие, убегают, словно тени от солнца, и остается лишь Его сила, премудрость и любовь, все предивное, сладчайшее и преславное. После гадаринской языческой тьмы, где Господь не нашел в людях веры, даже совершив столь великое чудо, как исцеление двух бесноватых, вдруг один за другим следует несколько случаев, когда Христову любовь встречает великая вера человеческая, случаев, когда Господь стучит, и люди с радостью отворяют дверь души своей, и Он творит чудеса. Всегда, когда встречаются любовь и вера, рождается чудо. Сначала явили свою веру люди, принесшие расслабленного и спустившие его сквозь кровлю. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Разве это не слова безграничной любви? И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Разве это не чудо, рожденное от любви и веры? Затем женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, прикоснулась к краю одежды его, говоря сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Это вера. Иисус же сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Это глаголы истинной любви. Женщина с того часа стала здорова. Это чудо, рожденное от любви и веры. А потом начальник синагоги Иаир подошел ко Христу, скорбя, и сказал: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Лишь возложи на нее руку твою, и она будет жива». Это вера, в коей нет ни колебаний, ни сомнений. И Господь пришел, взял ее за руку, и девица встала. Взял ее за руку. Разве это не любовь друга и врача? И девица встала. Разве это не чудо, рожденное от любви и веры? После сих дивных примеров сретения веры человеческой и любви Божией, вот еще один, являемый нам в сегодняшнем евангельском чтении. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». откуда шел Господь наш? Из дома начальника синагоги Иаира, где он воскресил умершую девицу. Слепые услышали, что он идет, и последовали за ним, крича и умоляя его о милости. Похоже, поступил и слепой Вартимей в Иерихоне. Он сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Так и сии двое. Услышав от своих поводырей, что это проходит Иисус Чудотворец, они, забыв и о милостыне, и обо всем на свете, сразу же отправились вслед за ним с криком. Вот и они, сыны Авраама, друга Божия, который некогда видел Бога, в то время, как эти несчастные не имеют возможности видеть даже Божие творения. Слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершение программы вы услышите чтение дневниковых записей государни императрицы Александры Федоровны Романовой. У микрофона диакон Александр Сазонтов.
Нравственность – вот что определяет смысл какого-нибудь поступка, смысл суетный или неотмирный. Фарисеи творили долгие молитвы и демонстрировали всюду свое великое благочестие. Но Иисус, который читал в человеческих сердцах, сказал, что они лицемеры. «Не всяк, глаголя ими, Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Задача в жизни христиан – не избегать искушений, не бежать от несправедливости и вражды, а во всех испытаниях, даже когда зло захлестывает нас, как поток, сохранять в сердцах чистоту, тепло, искренность и любовь. Есть люди, которые как будто призваны постоянно переносить недоброе к себе отношение. Они не могут изменить свое положение. Даже в собственном доме у них атмосфера недружелюбия. Всегда в их жизни присутствуют обстоятельства, которые могут ожесточить. К этим людям относятся несправедливо и нечестно. Они вечно слышат резкие слова. И только пока они хранят в сердцах любовь, до той поры они будут неуязвимы. Любовь была убежищем Христа среди всей ненависти и злобы, которые, как морские волны, плескались вокруг Него. Если ваша душа в прекрасной гавани любви, вы в безопасности. Он позволяет искушению приблизиться к нам, так как нет другого способа для нас сделаться сильнее. Но никогда в его намерение не входит, чтобы мы искушению поддались. Он желает, чтобы мы сопротивлялись и одолевали искушение, и они не приносили бы нам никакого вреда.
Вы слушали чтение дневниковых записей государыни императрицы Александры Федоровны Романовой.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.